Сон раз, можно сказать, заснул. Разбудил его чей-то голос. Туман густеет, сэр. Сонрас выругал бы полицейского за то, что тот не разбудил его раньше. Но, будучи заика, он не любил попусту тратить слова. Туман уже сделался плотным и в бледном утреннем свете казался пыльно-желтым. Передайте всем, чтобы двигались к сараю. Ворваться у него, сэр? Нет, там девушка. Нельзя открывать пальбу. Пожалуйста, подождите, пока выйдет. Но полицейский не успел сделать и двух шагов, как заметил вслух. Дверь открывается. Сонрас приложил свисток к губам, держа пистолет на взводе. Свет был слаб, а туман обманчив, но он узнал темное пальто, когда оно скользнуло направо, под прикрытие платформ для угля. Сонрас свистнул и бросился за ним. Человек в пальто опережал его примерно на полминуты и быстро удалялся в туман. Видимость была футов 20, не больше. Но Сонрас не упустил пальто из виду и не переставал свистеть. Как он и ожидал, впереди тоже раздался свисток. Это сбило беглеца с толку, и Сонрасу удалось сократить разделявшее их расстояние. Наконец-то они загнали его в угол. Сонрас по опыту знал, что настал самый опасный момент. Он резко свистнул три раза, чтобы все сходились, и в желтый мгле с разных сторон раздались ответные свистки. Но Сонрас замедлил шаг, а преследуемый поддал ходу и скрылся. Сонрас дал два свистка. Продвигаться медленно, держаться друг друга. Впереди справа одиночный долгий свист дал знать, что преследуемые заметили, и все полицейские устремились на этот сигнал, не теряя связи друг с другом слева и справа. Если круг замкнулся, человеку из него не вырваться. Но круг сужался, а Рейвена видно не было. Короткие разрозненные свистки звучали раздраженно и потерянно. Наконец Сондерс, вглядевшись в туман впереди себя, заметил совсем рядом размытый силуэт полицейского. Он остановил всех свистком, преследуемый, должно быть где-то впереди межплатформ. Сондерс с пистолетом в руке быстро зашагал вперед, а полицейский встал на его место, и круг снова замкнулся. И вдруг Сондерс заметил беглеца. Тот занял выгодную позицию. Куча угля. Пустая платформа у него за спиной создавали прикрытие, защищающее его от внезапного нападения. Он не был виден полицейским, находящимся позади него. Он повернулся боком, как дуэлянт, а до колен его закрывали несколько старых шпал. «Это может значить только одно», — подумал Сондерс. Человек решил отстреливаться. Он наверняка спятил и теперь готов на все. Лицо его скрывала нахлобученная шляпа. Пальто неестественно болталось на нем. Руки он держал в карманах. И Сондерс крикнул сквозь желтую завесу тумана. «Сдавайся лучше, пока цел». Он поднял пистолет и, держа палец в спусковом крючке, двинулся вперед. Однако неподвижность фигуры испугала его. Она находилась в полумраке, наполовину затянутая клубами тумана. А вот он, Сондерс, был виден великолепно, поскольку стоял спиной к востоку, а солнце уже поднималось. Он чувствовал себя как перед казнью, ведь он не имел права стрелять первым. Но поскольку он знал, как переживает Мейтер, знал, что преступник втянул в это дело и девушку Мейтера, Сондерсу сейчас немного было нужно, чтобы начать стрелять. В конце концов, Мейтер постоит за него. Пусть этот парень только шевельнется. Он резко, ни разу не заикнувшись, командовал. Руки вверх. Фигура оставалась неподвижна. И тут, чувствуя, как разгорается в нем ненависть к этому негодяю, который сделал Мейтеру столько зла, он сказал себе: «Предупрежу еще раз, если опять не подчинится, сажу у него пулю и буду прав». «Руки вверх!» — крикнул он. И поскольку фигура на этот раз не шелохнулся, он увидел в ее неподвижности плохо скрытую угрозу и выстрелил. Но едва он нажал на спусковой крючок, как в стороны стены раздался свисток, долгий и настойчивый. Он захлебывался и прерывался. Никаких сомнений в том, что это значит, быть не могло. Он вдруг все понял. Он стрелял в девушку Мейтера. Она отвлекала их. «Назад к воротам!» — крикнул он идущих следом за ним, а сам бросился вперед. Он видел, как девушка ошатнулась от его выстрела. «Вы ранены?» — спросил он. И чтобы удостовериться, сбил с нее шляпу. «Вы уже третий человек, который пытается убить меня!» — тихо проговорила Энн, тяжело прислонившись к платформе. «Добро пожаловать, солнечный Нотвич!» «Ну что ж, у меня осталось еще полдюжины жизни». Дар речи опять покинул Сондерса. «Вот куда вы попали», — сказала она. «Ведь это вы, наверное, хотели узнать». Она указала на длинную желтую щепку, которую пуля отколола от борта платформы. «Попадание во внешний круг мишени. Вам не положено даже плитки шоколада». «Вам придется пройти со мной», — сказал Сондерс. «С удовольствием. Вы не возражаете, если я сброшу это пальто? В нем я чувствую себя ужасно глупо». У ворот четверо полицейских стояли вокруг чего-то, лежавшего на земле. Один из них сказал: «Мы послали за Скори. Он мертв?» «Еще нет. Попадание в живот». Он, должно быть, продолжал свистеть. На мгновение Сондерсом завладела злобная ярость. «Отойдите в сторону, ребят», — сказал он. «Пусть она полюбуется». Они, смущенные, нехотя расступились, будто скрывали непристойную надпись на стене. Иэн увидела белое, без кровинки, лицо, которое, казалось, и живым-то никогда не было, и никогда не испытывало теплого тока крови. Выражение лица нельзя было назвать мирным, выражения вообще никакого не было. Его брюки, расстегнутые товарищами, были залиты кровью. Кровь запеклась на дорожке, посыпанной древесным углем. «Кто-нибудь вдвоем, отведите эту женщину в управление», — сказал Сондерс. «Я останусь здесь до прихода скорой помощи». «Если ты хочешь сделать заявление», — сказал Мэйта, «я должен предупредить тебя. Все, что ты скажешь, может быть использовано как показание». «Да не собираешься делать никакого заявления», — ответила Энн. «Я хочу поговорить с тобой, Джимми». «Будь здесь суперинтендант», — сказал Мэйтер, — «я попросил бы его заняться этим делом. Пойми, я не хочу, чтобы наше личное... Раз я тебя не обвиняю, это еще не значит, что...» «Ты мог бы предложить даме чашку кофе», — сказала Энн. «Наверное, уже пора завтракать». Мэйтер в ярости стукнул кулаком по столу. «Куда он собирается пойти?» «Подожди немного», — сказала Энн. «Мне надо только тебе сказать. Только ты ведь все равно мне не поверишь». «Ты видела человека, которого он застрелил?» — сказала Мэйтер. «У него жена и двое детей. Звонили из больницы. Внутреннее кровоизлияние». «Который час?» — спросила Энн. «8. Даже если ты будешь молчать, это уже не столь важно. Теперь ему от нас не уйти. Через час подадут сигнал воздушной тревоги. Ни одна душа не сможет выйти на улицу без противогаза. Его сразу же заметят. Во что он одет?» «Дал бы ты мне что-нибудь поесть. Целые сутки у меня и крошки во рту не было. Тогда я смогла бы думать». «Если хочешь, чтобы тебя не обвинили в соучастии», — сказал Мэйтер, — «сделай заявление». «Это что, допрос пристрастия?» — спросила Энн. «Почему ты укрываешь его? Зачем держать слово, данное ему, когда ты...» «Давай, давай», — сказала Энн. «Личное такое так... Личное так личное. Тебя никто не сможет обвинить. Я тоже. Но я не хочу, чтобы ты думал, будто я держу слово, данное ему. Он убил старика. Он сам мне так сказал. Какого старика? Военного министра». «Придумал бы что-нибудь получше», — сказал Мэйтер. «Но это же правда. Он и не думал красить эти деньги. Его надули. Уплатили ему эти деньги за работу». «Наплюнул он тебе 3 короба», — сказал Мэйтер. «Но я-то знаю, откуда они у тебя. И откуда они у него». «Я тоже. Нетрудно догадаться, от кого из здешних». «Он тебя обманул. Они украдены из United Raid Makers, Victoria Street». Энн покачала головой. «Все началось не там. Они из Midland Steel». «Так вот, значит, куда он направляется. Midland Steel? На Теннерис? Да». В этом слове, теперь пугавшем ее, она ясно ощутила безысходность. Теперь она ненавидела Рейвена. Вид полицейского, истекающего кровью на земле, что-то в ней перевернул. Теперь она хотела смерти Рейвена, но она не могла вспомнить и другого. Сарай Холл, она сидит на куче мешков, и он, полный безнадежного доверия, рассказывает все, как на исповеди. Она сидела, опустив голову, а Мэйтер снял трубку и отдал распоряжение. «Мы будем поджидать его там», — сказал он. «Кого он хочет видеть? Он еще сам не знает». «В этом что-то есть», — сказал Мэйтер. «Должно быть, у него с кем-то из них были дела. Его, наверное, обманул какой-нибудь клерк». «Это не клерк. Он дал ему эти деньги. Он же пытался убить меня только за то, что я знала». «Эту сказку ты потом расскажешь». Мэтр позвонил и сказал вошедшему констеблю: «Девушку задержите. Можете дать ей чашку кофе и сэндвич». «Куда ты?» «Пойду привезу сюда твоего дружка. Он будет стрелять. Ты знаешь, какая у него реакция?» «Почему ты не дашь другим?» — умоляла она его. «Нужно заявление? Пожалуйста. Могу я о том, как он убил Кайта? Запишите», — сказал мейтер констеблю и надел пальто. «Туман рассеивается». «Неужели ты не понимаешь, что это правда?» — сказала я. «Дай ему только время найти нужного человека, и войны не будет. Он тебе лапшу на уши навешал. Он говорил мне правду, но тебя-то, конечно, там не было. Ты не мог его слышать. Тебе все представляется по-иному. Я думала, что спасаю всех». «Все, что ты могла добиться», — бросил ей лицо Мэйтер, — «так это могла убить человека. Здесь все представляется совсем в ином свете. Поверить в это трудно, но он-то верил». «Может быть», — безнадежно сказала она, — «он был сумасшедшим?» Мэйтер открыл дверь. Надо закричала след. «Джимми, никакой он не сумасшедший. Ведь те же люди пытались убить и меня». «Я прочитаю твое заявление, когда вернусь», — холодно сказал он и закрыл за собой дверь. В больнице творилось что-то невообразимое. Со времен уличного сбора, когда похитили старого Пайкера, отвезли его к Уивиллу и грозились окунуть в реку, если он не заплатит выкуп, ничего подобного не случалось. Всем заправлял Фергюсон, он же Стринабади. Во дворе стояли три кареты скорой помощи, и на одной из них, предназначенной для мертвых, намалевали череп с костями. Кто-то крикнул, что Майк отсасывает бензин назальным шприцом, и все принялись бросать в него мукой, смешанной с сажей. Этого добра наготовили несколько бачков. В соответствии с неофициальной частью программы предполагалось всех потерпевших, кроме мертвых, которые подберет машина с адамой головой, натирать упомянутой смесью. Мертвые должны были положить в подвал с холодильной установкой, где хранились трупы для анатомички. Один из старших хирургов, испуганно озираясь, пробежал по краю двора. Ему предстояло сделать кесарево сечение, и он хотел избежать встречи со студентами, которые могли чем-нибудь обляпать его или окунуть в воду. Не далее, как 5 лет назад, вышел скандал и судебное разбирательство из-за того, что одна женщина умерла в день Рега. Хирурга, который оперировал ее, похитили и, одев Гаем Фоксом, целый день таскали по городу. К счастью, она была одной из тех пациентов, которым нечем платить. И хотя ее муж и закатил на следствие истерику, следователь решил, что к молодежи нужно относиться нисходительно. Следователь и сам когда-то был студентом и с удовольствием вспоминал тот день, когда они вымазывали сажей вице-канцлера университета. Старший хирург тоже был свидетелем этого происшествия. Оказавшись в безопасности застекленного коридора, он улыбнулся при этом воспоминании. Вице-канцлер не пользовался популярностью, он был классиком. И уже одно это как-то не очень вязалось с провинциальным университетом. Он перевел Фарсалия Лукана с каким-то сложным им самим изобретенным размером. Старший хирург попытался вспомнить этот стихотворный размер, но так и не смог. Однако на всю жизнь осталось у него в памяти маленькое высохшее лицо этого человека, строившего из себя либерала. Когда разбилось его пенсне, он еще пытался улыбаться и делал вид, что он честный и порядочный человек. Но все это знали, каков он на самом деле, и поэтому извозили его с головы до ног. Старший хирург, оказавшись в полной безопасности, мягко улыбнулся и обвел взглядом толпу во дворе. Белые халаты от сажи стали уже черными. Кто-то размахивал желудочным зондом. Скоро они налетят на магазин на Хай-стрит и захватят свой талисман, чучело тигра, изрядно изъеденное молью. «Ах, молодежь! Ах, молодость!» Нежно улыбаясь, подумал он, тут взгляд его упал на Колсона, казначея, торопливо и испуганно перебегавшего от двери к двери. «Может, заловят его?» «Нет, пропустили. Черт знает, что он там понаписал в этой Фарсалии. Грозное облако славы, и еще, словно ныряльщик, молодой, перевернулось три рема». Бадди был чертовски занят. Сестры Мглав бросались выполнять его приказания. Он был их вожаком. Они могли окунуть в воду или обмазать какой-нибудь дрянью кого угодно, стоило ему только заикнуться. Восхитительное чувство власти пьянило и опьяняло его. Оно более чем возмещало неудовлетворение, вызванное результатами экзаменов насмешками хирургов. Сегодня, если он даст приказание, никакому хирургу не забаровать. Сажа, замешанная с мукой, на воде – это его идея. Учебная химическая тревога вылилась бы в скучное и трезвое казенное мероприятие, не подумая о том, чтобы превратить его в рэп. Само это слово заключало в себе силу, оно полностью освобождало от контроля. Он созвал на совещание самые светлые головы и объяснил. Если кто-то находится на улице без противогаза, значит он уклоняется от несения воинской обязанности. Есть люди, которым хочется, чтобы учебка провалилась. И уж когда мы их сюда приволокем, они у нас попляшут. Толпа так и бурлила вокруг него. Ай да Бадди, осторожно с этим зондом. Что за ублюдок стянул мой стетоскоп? И как насчет тигра Тимми? Они, как море, волновались вокруг Бадди Фергюсона, ожидая приказания. А он в белом расстегнутом халате, сунув пальцы в карманы двубортового жилета, стоял фертом на подножке кареты скорой помощи, возвышаясь над ними. Его приземистую фигуру так распирало от самодовольствия. «Тигра Тимми! Тигра Тимми! Тигра Тимми!» скандировала толпа. «Граждане Великого Рима!» – произнес он. И все так и покатились со смеху. «Ай да старина Бадди! У Бадди всегда найдется нужное словцо. Кого угодно рассмешит. Разве узнаешь, что у него на уме? Преклоните вещи! Преклоните ваши...» Тут поднялся такой визг, что хоть уши зажимай. «Ну, дает старина Бадди!» Бадди Фергюсон выглядел как больное, большое животное, которое поело в свое удовольствие сенса и теперь не прочь поразмяться. Он пощупал бицепсы, он напрягся, приготовившись к действию. Слишком много экзаменов, слишком много лекций. Бадди же Фергюсону хотелось побольше двигаться. Вокруг него кипел народ, и он ощущал себя вождем. Когда начнется война, он бросит всю эту работу в Красном Кресте. Бадди Фергюсон – командир роты. Бадди Фергюсон – глаза неприятеля. Гроза неприятеля. Единственный экзамен, который он сдал успешно, это экзамен в институтском учебном лагере для офицеров. Похоже, кое-кого из наших нет, заметил он. Симонса, Эткина, Мэллоуза и Отто. Проклятые уклонисты, зубрят анатомию, в то время как мы служим Отечеству. Ничего, захватим их в городе. Наш летучий эскадрон нагрянет к ним прямо на дом. А как насчет женщин, Бадди? Взвизгнул кто-то, и вся орава загокотала, и принялась тузить друг друга, бороться и толкаться. Ведь Бадди пользуется успехом у женщин. Он надменно рассказывал друзьям, даже о старшей барменше Метрополе, называя ее Пышкой Джульеттой, намекая своим слушателям на фривольные сцены, которые разыгрывались у него дома за чаем. Бадди Фергюсон раскорячился на подножке скорой помощи. «Тащите их ко мне! В военное время бабы должны рожать как можно больше новых солдат!» Бадди чувствовал себя сильным, грубым и полным энергии, эдаким племенным бугаем. Он едва ли помнил сейчас, что он пока еще девственник, повинный разве только в позорно провалившемся поползновении на единственную нотвическую проститутку. Его спасала репутация. Все считали, что в их городе вряд ли отыщется постель, в которой он бы не побывал. Он понимал психологию женщин и был реалистом. «Ты смотри, покруче с ними!» – кричали ему. А он великолепно отпарировал. «Это вы мне говорите?» Он заставлял себя не думать о будущем. Жалкая должность провинциального врача, пациенты, сидящие в очереди вдоль стен, в незрачной приемной, суровая преданность давно надоевшей жене. «Противогазы готовы?» – спросил он. «Раз уж так, черт возьми, важны экзамены, если сейчас ты на коне». Несколько молоденьких сестер глядят на него из окон. И маленькая брюнетка по имени Милли тоже. В субботу он ждет ее на чай. Он почувствовал, как от гордости напрягаются его мускулы. «Сегодня меня ожидает нечто», — сказал он, забывая неизбежную правду, известную только ему самому и каждой его новой знакомой. Сначала они будут долго молчать за столом, он будет безуспешно пытаться завязать разговор о футболе, а прощаясь, пошлет ей воздушный поцелуй. Стуковой фабрики донесся нарастающий вой сирены, чем-то похожий на истерические визг баллонки, и все вдруг приумолкли, ибо звук этот отдаленно напомнил о тишине, которая наступает в дни перемирия. Толпа разбилась на три шумные группы, все забрались на крыши машин, надели противогазы и выехали на холодные безлюдные улицы Нотвича. На каждом углу из машины выскакивало несколько человек. Небольшими группами они отправлялись бродить по улицам, напустив на себя хищный и разочарованный вид. Улицы были пустынны. Только несколько мальчишек рассыльных проехали на велосипедах, в противогазах они казались похожими на трусковых медведей. Студенты то и дело прикликивались, прислушиваясь к звучанию приглушенных масками голосов. Казалось, будто каждого из них закрыли в изолированную звуконепроницаемой телефонной будке. Все они жадно вглядывались сквозь большие слюдяные глазницы в двери магазинов, выискивая жертву. Небольшая группа собралась вокруг Бадди и подзуживала его схватить полицейского, который, находясь на посту, был без противогаза. Но Бадди не одобрил этого предложения. Он пояснил, что это необычный рэк. Сейчас они ловят изменников, которые, забыв о долге перед Отечеством, не соизволили надеть противогазы. «Мы ищем тех», — сказал он, — кто отслеживается у себя в каютах во время аврала. Однажды в Средиземном море мы здорово потешились над одним парнем, который вот так же не явился. Все тут же вспомнили об однокашниках, которые сегодня не явились. Вероятно, всего подготовили сейчас анатомию. «Здесь неподалеку живет Отт», — сказал Бадди Фергюсон. «Давайте вытащим Отта и спустим ему портки». Ему владело чувство какой-то благостности, будто он выпил две пинты горького. «Пошли по Теннерис», — скомандовал Бадди. «Первый переулок налево, первый направо, второй налево, номер 20, второй этаж. Он знает дорогу», – уверял он. Еще в первом семестре несколько раз заходил к Отту на чай, пока не понял, какая тот скотина. Воспоминание о былой ошибке еще больше усилило желание сделать Отту какую-нибудь гадость, которая запомнилась бы ему надолго. Они побежали вдоль пустынного Тенерис. Заляпанные сажей маски делали их одинаковыми и в то же время похожими на каких-то диковинных монстров. За большой стеклянной дверью Midland Steel трое в штатском разговаривали у лифта со швейцаром. Кругом было полно полицейских в форме. На площади прямо перед ними, перед собой, они видели другую толпу студентов, которые повезло больше, чем им. Те уже тащили какого-то человечка. Он кричал, обрыкался к машине скорой помощи. Полиция смотрела и смеялась. А в небе, чтобы придать тревоге больше правдоподобия, гудело звено самолетов. Машины пикировали над центром города. Поворот налево, поворот направо. Приезжему центр Нотвича показался бы слишком пестрым. Только в северной части города вдоль парка тянулись похожие друг на друга улицы. Дома там принадлежали состоятельным лицам из среднего класса. Около рынка за современной конторой стекла и бетона неожиданно сменялись лавочками, торгующими мясными обрезками для кошек. Рядом с роскошным метрополем стояли полуразвалившиеся хибары. В Нотвиче привилегированная часть населения ни в коем случае не могла утверждать, что не знает, как живут простые люди. Второй поворот налево. Дома По одной стороне улицы кончились. У замка улица круто ныряла вниз. Собственно, это давно был уже не замок, а муниципальный музей. В стенах его хранились кремниевые наконечники стрел, черепки глиняной посуды, изъеденные молью головы оленей и даже мумия, привезенная в 1843 году графом Нотвичем из Египта. Ее-то моль не тронула, но хранитель музея утверждал, что слышал, как внутри нее возятся мыши. Майк с назальным шприцем в нагрудном кармане хотел забраться на стену. Он крикнул Бадди, что хранитель музея стоит во дворе без противогаза и подает сигнал вражеским самолетам. Но Бадди с компанией побежал под гору к дому номер 12. Дверь открыла квартирная хозяйка. Она очаровательно улыбнулась и сказала, что мистер О дома, по-видимому, работает. Взяв Бадди Фергюсона за петельку халата, она выразила уверенность в том, что мистера Уотта стоило бы на полчасика оторвать от занятий. «Уж мы его оторвем», — пообещал Бадди. «Да, это же мистер Фергюсон», — удивленно воскликнула хозяйка. «Ваш голос я узнала бы где угодно. Но вас самого не заговорил со мной, да еще в этом противогазе, ни за что на свете. Я как раз собиралась выйти, да мистер Уотт напомнил мне, что сейчас учебная тревога». «А, так он, значит, не забыл», — завопил Бадди. Он так и залился краской под противогазом от того, что квартирная хозяйка узнала его, и от этого ему еще больше захотелось чем-нибудь проявить себя. Он сказал, что меня заберут в больницу. «Входите, ребята», — позвал Бадди и повел всех навстречу наверх по лестнице. Но их было слишком много. Ворваться все сразу в дверь Уотта и стащить его со стула они не могли. Они вынуждены были пройти по одному вслед за Бадди, после чего все в нелегком молчании столпились у стола. Человек, житейски опытный, в такой момент без труда перехватил бы инициативу, но вот знал, что его недолюбливали и боялся потерять достоинство. Занимался он прилежно и не потому, что хотел локтями приложить себе другу к успеху. При его происхождении карьера ему и так была обеспечена. Просто он любил заниматься. Спортом он не увлекался и не потому, что был слаб. Опять-таки просто потому, что он любил спортивные игры. Он славился оригинальным умом, что прочило ему успех. И если сейчас, в студенческие годы, он пренебрегал собой, то это была цена, которую он платил за ожидающий его титул баронета, приемную на Харли-стрит и фешенебельную практику. Его не нужно было жалеть. Жалеть следовало как раз тех других, которые в течение 5 студенческих лет перед долгим пожизненным заточением провинции вели явно вульгарный образ жизни. «Закройте, пожалуйста, дверь», — сказал Уотт. «Сквозит». В этой его насмешке, порожденной испугом, они увидели желанную возможность выразить ему свое презрение. «Мы пришли узнать», — заговорил Бадди, — «почему ты не явился утром в больницу?» «Это ты, Фергюсон?» «Я не ошибся», — спросил Уотт. «Непонятно, чего тебе здесь нужно?» «Ты уклонист». «Какой у тебя старомодный стиль?» — сказал Уотт. «Нет, я не уклонист. Я просматривал кое-какие старые медицинские книги. Но поскольку они вас, по-моему, вряд ли заинтересуют, я попросил вас удалиться отсюда». «Занимаешься, значит?» «Вот так вы и пролезаете вперед. Занимаетесь наукой, пока другие делают черную работу». «Каждый развлекается по-своему, только и всего», — сказал Уотт. «Мне доставляет удовольствие разглядывать эти фолианты, а вам орать их носиться по улицам в этих странных нарядах». Как по сигналу, они набросились на него, ведь это, можно сказать, было оскорбление мундира. «Мы спустим тебе портки», — сказал Бадди. «Прекрасно», — отозвался Уотт. «Если я сниму их сам, уйдет меньше времени». Он начал раздеваться. «Это акт интереса на своих точек зрения. Это ведь своего рода кастрация. Моя собственная теория на этот счет говорит о том, что в основе лежит ревность и сексуальная неудовлетворенность». «Мерзавец», — вырвался Бадди. Он схватил чернильницу и выплеснул ее содержимое на обои. Ему не нравилось слово «секс». Его тянуло к барменше, медсестрам и проституткам. Но им верила любовь в ее материнском большегрудном варианте. А слово «секс» предполагало нечто, объединяющее эти явления. И это злило его. «Переверните все вверх дном», – заорал он, и все же почувствовал себя счастливым и свободным, как молодые жеребцы. Они снова были счастливы, и потому не причинили вот особого ущерба. Посбрасывали книги с полок в пуританском усердии, разбили стекло картины, потому что это была репродукция обнаженного Мунка. Уотт молча наблюдал за ними, он был напуган. И чем сильнее страх овладевал им, тем язвительнее становился его взгляд. Бадди вдруг увидел его таким, каким он есть. Человек, стоящий перед ним в одних трусах, которому на роду написано «преуспевать и выделяться из серой массы». И он возненавидел его лютой ненавистью. Он чувствовал себя бессильным. У него самого не было ни такого происхождения, ни таких мозгов. Он, Бадди, ближайшие несколько лет может лезть из кожи вон. А вот этот баронет, который готовит себя в гинекологи с рождения, что называется, обречен на успех. Ничего тут не поделаешь. А еще говорят про какую-то свободу воли. Только война и смерть могли спасти Бадди от жалкой участи провинциального врача, надоевшей жены и бесконечного бриджа по вечерам. Он бы, наверное, почувствовал себя счастливым, если бы Уот его как следует запомнил. Он взял чернильницу и вылил остаток чернил на открытый заглавный лист старого фолианта, лежавшего на столе. «Пошли, ребята», — сказал он, — «здесь воняет». И во главе оравы Друзиан вышел и стал спускаться по лестнице. Ему было необычайно весело, как будто он доказал всем и каждому, что он мужчина. И почти тут же они захватили какую-то старуху. Она и представления не имела о том, что творится вокруг. Она, видимо, думала, что идет сбор пожертвований, и предложила им пение, но в ответ услышала, что ей придется отправиться в больницу. Они были очень любезны, и один даже вызвался поднести ее в корзину. Их ожесточение вдруг перешло в необычную обходительную. Рассмеявшись, она сказала: «Ну и ну, что это вы, ребята, все выдумываете?» А когда один из них взял ее под руки и весело повел по улице, она спросила: «А который из вас Санта-Клаус?» Бадди это не понравилось. Это унижало его достоинство. Он вдруг почувствовал себя рыцарем, в первую очередь женщины и дети, хотя кругом падали бомбы, он доставил ее в целости и сохранности. Он остановился как вкопанный. Пусть их тащится по улице со старухой. Ей, видно, никогда в жизни не было так весело. Она хихикала и тыкала их пальцами под ребра. Ее скрипучий голос далеко разносился в холодном воздухе. Она все упрашивала их снять эти штуки и играть в открытую. И как раз перед тем, как повернуть за угол, обозвала их мормонами. Она, вероятно, имела в виду мусульман, поскольку в ее представлении мусульмане ходили с закрытыми лицами и имели несколько жен. Над головой послышался гул самолета, и некоторое время Бадди оставался на улице один, воображая, что он находится среди гибнущих под бомбами женщин и детей. Потом появился Майк, и его осенила неплохая идея. Почему бы не похитить из замка мумию и не доставить ее в больницу? Она ведь без противогаза. «Ребята, что в машине?» Ребята, что в машине, на которой намалеван череп костями, уже увезли тигра Тима. Носится по городу и кричат, что им нужен старый Пайкер. «Нет», — запретил Бадди. «Это не обычный рек, это серьезно». И вдруг он заметил, что какой-то человек без маски при виде его снова повернул в переулок, из которого только что вышел. «Быстрее за ним!» — закричал Бадди. «В погоню!» И они бросились в погоню. Майк бегал быстрее. У Бадди уже появилась некоторая склонность к полноте. И вскоре Майк обогнал его ярдов на 10. Беглец опережал их. Вот он свернул за угол, скрылся из виду. «Давай», — кричал Бадди, — «задержи его, пока я не подоспею». Майк тоже куда-то исчез. Пробегая мимо одного из подъездов, Бадди вдруг услышал чей-то голос. «Эй, парни, к чему такая спешка?» Бадди остановился. Опёршись спиной на входную дверь, мужчина выжидающе смотрел на него. Он просто отступил в сторону, а Майк промчался мимо. В том, как он держался, Бадди почувствовал что-то серьезное, какой-то злой умысел. Улица, застроенная маленькими, в псевдо-готическом стиле виллами, была совершенно пустыми. «Вы не меня ищете?» – проговорил мужчина. «Где ваш противогаз?» – оборвал его Бадди. «Что это, игра?» – спросил тот. «Какая еще игра?» – ответил Бадди. «Вы убиты, вам придется пройти со мной в больницу». «Ах, вон как, значит, мне придется». Убитый стоял, прислонившись к двери, худой, ниже среднего возраста, с выпирающими локтями. «Так будет лучше», – сказал Бадди, выпитив грудь и раздув бицепсы. «Дисциплина», — подумал он, — «дисциплина. Этот сукин сын не хочет признавать начальство. Он чувствовал удовлетворение от собственного физического превосходства. Если не пойдет по своей воле, придется расквасить ему нос». «Ладно», — согласился тот, — «я пойду с вами». Из темноты подъезда возникло изможденное злое лицо с заячьей губой. Грубошерстный костюм в клетку, в самом его повиновении было что-то вызывающее зловещее. «Не туда», — показал Бадди, — «налево». «Не останавливайся», — сказал человек, ну, Бадди, пистолетом в бок. «Я убит», — сказал он, — «недурно». Он невесело засмеялся. «Входи-ка в эту калитку, иначе убитым окажешься ты». Они стояли напротив маленького гаража, он был пуст. Его владелец укатил на службу, оставив эту голую коробку в конце короткого тупичка открытой. «Какого черта?» — заявил было Бадди, но тут он узнал лицо, описание которого было помещено в обоих местных газетах. Каждое движение этого человека было строго рассчитано, и Бадди с ужасом убедился, что тот может выстрелить, не раздумывая. Это был незабываемый момент в его жизни, да и друзья, которые считали, что он держался молодцом, не дали бы ему забыть его. Этот случай вспоминали потом в самых невероятных местах, в серьезных статьях, на симпозиумах по криминалистике. Об этом эпизоде неизбежно вспоминали на каждом новом месте, где Бадди приходилось потом работать. Никто не видел ничего особенного в том, что он сделал. Никто не сомневался, что сам бы поступил точно так же. Вошел бы в гараж по приказанию Рейвена, закрыл бы дверь. Но друзьям не понять было всего, все сокрушительные силы, нанесенного ему удара. Они не стояли на улице под бомбами, они не ждали с нетерпением войны, предвкушая радость и опьянение боя. Они не были грозой неприятеля, рыцарем на час. Бадди, на которого вдруг обрушилась в виде этой тонкой, уверенной руки, с направленным на него пистолетом. Настоящая война. «Раздевайся», — приказал Рейвен, и Бадди послушно снял с себя все. Но лишился он гораздо большего, чем противогаз. Белый халат и зеленый твидовый костюм. Надежда того, что утратил он навсегда. Теперь нечего было надеяться на то, что война поднимет ее на вершину славы. Он был всего-навсего испуганным молодым человеком, толстым и красным от стыда, дрожавшим в драных трусах в холодном гараже. Он был силен, но глядя на его объемистый живот и толстую шею, можно было заключить, что он катастрофически теряет форму. Ему следовало больше двигаться, больше, чем это позволяла городская жизнь. Правда, несколько раз в неделю, и тут даже в мороз не было ему помеха. Он надевал шорты и майку и медленно, однако упрямо бегал по парку, раскосневшись, не обращая внимания на ухмылки нянек и убийственные возгласы несносных детей в колясках. Он укреплял свое здоровье, и страшно подумать, чем все это кончилось. Стоять теперь молча и дрожать в дырявых трусах, пока этот дохляк, которому два счета мог бы сломать руку, напяливает его костюм, его белый халат и, наконец, его противогаз. «Повернись», — приказал Рейвен, и Бадди Фергюсон повиновался. Он был сейчас так несчастен и напуган, что дай ему Рейвен какую-нибудь возможность, он упустил бы ее. Он не отличался воображением и ни разу не предоставлял себя в опасность в том виде, в каком она грозила ему сейчас. В виде длинной, серой, зловещей железки, способной убить наповал. Руки за спину. Рейвен перевязал сильный, розовый, как окорок, запястье Бадди его же галстуком, желто-шоколадным. Полосатым старым галстуком одной из захудалых частных школ. «Ложись!» И Бадди безропотно лег. А Рейвен одним носовым платком связал ему руки, а другим заткнул ему рот. Не слишком надежно, конечно, но за неимением лучшего сойдет и так. Ему сейчас надо было действовать быстро. Он вышел из гаража и тихонько закрыл за собой раздвижные створки двери. Теперь он мог надеяться, что в запасе у него несколько часов, но не мог рассчитывать наверняка даже несколько минут. Он тихонько и осторожно прошел под скалой замка, ища глазами студентов. Но команды медиков уже направились в другие места. Некоторые пикетировали вокзал, поджидая вновь прибывших. Остальные прочесывали улицы, ведущие на север, к шахтам. Главная опасность для Рейвена заключалась теперь в том, что в любую минуту сирены могут дать отбой. Кругом сновали полицейские, и он знал, зачем они здесь. Но не останавливаясь, проходил мимо них, направляясь к Тейнерис. Ближайшей его целью было добраться до больших стеклянных дверей Мидленд Стил. У него была какая-то слепая вера в судьбу и справедливость. Ему бы только оказаться внутри здания, а уж там он как-нибудь отыщет человека, который его обманул. Он благополучно дошел до Тенерис, пересек узкую улочку с односторонним движением и двинулся к большому зданию из темного стекла и стали, главному управлению Мидленд Стил. С чувством удовлетворения и возбуждения он прижимал пистолет к бедру. Его злоба и ненависть сменились какой-то ранее неведомой ему душевной легкостью. Чувство горечи оставило его. В его жажде мести, казалось, не было теперь ничего личного. Как будто он мстил за другого. Из-за двери Мидленд Стил какой-то человек пристально смотрел на стоянку машин и пустынную улицу. Он был похож на клерка. Рейвен пересек тротуар и сквозь стекла маски вгляделся в этого стоящего за дверью человека. Что-то заставило ее на мгновение задержаться. Он припомнил лицо, которое видел мельком у того кафе в Сохо, где снимал комнату. Он вдруг отпрянул от двери и быстро и испуганно пошел вдоль Паттенерис. Там за дверями была полиция. «Это еще ничего не доказывает», — сказал себе Рейвен, выходя на тихую Хайт-стрит, на которой не было никого, кроме садившегося на велосипед у почты мальчика рассыльного, облаченного в противогаз. Это могло означать только одно. Полиция тоже заметила какую-то связь между той конторой на Виктория-стрит и Мидленд-стил. Это вовсе не значило, что та девушка его заложила. Однако, едва заметная тень былой тоски и одиночества коснулась его души. Она честная. Он мог поклясться с почти абсолютным убеждением, что она не обманет его. Она ведь сказала ему: «Мы с тобой заодно». Чувство надежности покидало его. И чтобы удержать это чувство, он вспомнил, как она сказала ему: «Мы друзья».